Иван Сергеевич Панов проживал с женой. Дочь вышла замуж за Ивакина и жила отдельно, в трехкомнатной квартире в девятиэтажке недалеко от станции метро «Проспект Мира». Когда Ивакин в 9 утра позвонил ему домой, трубку сняла жена генерала и сообщила, что муж в ванной. Тогда Борис Иванович сказал теще, что приедет через час, и вызвал служебную машину. Преследователей он обнаружил при повороте с Театральной аллеи на Нижнюю Масловку. В полусотни метров сзади шла фиолетовая «Мазда», не отставая и не приближаясь. «Володя, видишь?» – кивнул назад Ивакин. Телохранитель полковника лейтенант Свирский, поглядывающий в зеркало заднего вида, кивнул. «Я замечаю эту машину второй раз. Вчера она стояла возле конторы. Сейчас выясним, чья она». Лейтенант нажал кнопку рации на передней панели машины и продиктовал дежурному по управлению номер преследующей их «Мазды». Через несколько минут дежурный сообщил. «Машина частная, зарегистрирована на имя Макса Рейхмана, сотрудника института Курчатова, но вполне возможно, что это просто крыша. Прислать помощь?» «Пока не надо». Свирский достал пистолет, проверил обойму, вставил в подмышечный захват. «Кто бы это ни был, он не посмеет действовать активно днем. Попробуем оторваться, Борис Иванович». Ивакин не ответил, и шофер служебной «Волги» увеличил скорость. «Мазда» отстала. К дому Панова они подъехали в одиночестве. Поставили машину во дворе рядом с красавицей «Бугатти» серебристого цвета. «Хватает же средств у народа на такие аппараты», — кивнул Свирский на серебристое авто, не забывая глядеть по сторонам. «Не у народа», — усмехнулся Ивакин. «У новых русских. Где-то я видел такую машину, причем недавно». Или у страха глаза велики? Везде начинают мерещиться хвосты, слежки. Дверь открыл сам Панов, в халате, свежий после ванны, как огурчик. Свирский остался на лестничной площадке. Ивакин вошел в квартиру бывшего директора ФСБ. Иван Сергеевич проводил гостя в свой кабинет-спальню с книжными полками, столом, диваном и креслом. Принес кофейный набор. «Что случилось, Борис?» «Да ничего особенного, Иван Сергеевич», — ответил Ивакин. «Влезли мы с шефом в болото и не знаем теперь, как вылезти». Но сомнений, что Генрих связан с куполом напрямую, нет. Панов нахмурился, отхлебнул из фарфоровой чашки ароматного маккона, пристально глянул на зятя. «Я тоже фигурирую в вашем досье?» «Нет, материалов на вас нет», — честно сказал Ивакин. «Но рикошетом следствие зацепит, хотя черт его знает, с какой стороны». Панов кивнул, сморщился, чихнул с угрюмой улыбкой, почесал нос. «Пословица права, хороший нос за 2 недели кулак чувствует. Я знал, что вы меня зацепите и готов отвечать». «Зачем я тебе понадобился?» «Нужен совет», — помедлив проговорил Ивакин. «Купол начинает рубить концы, уничтожать свидетелей, а в кабинеты главных действующих лиц нам просто нет доступа. Надо идти по верхам, а это означает объявление войны куполу и Генриху». Панов кивнул. «Этого следовало ожидать. Вы затронули осиное гнездо, и, естественно, осы вам этого не простят». Иван Сергеевич допил кофе, мрачно пошутил. «А вы обратитесь в стоп-крим. Эти ребята не боятся расследовать такие дела и не зависят от закона». «Такая мысль уже приходила мне в голову», — признался Ивакин. «На всякий случай я даже подготовил специальный файл для передачи». Он замолчал, услышав какой-то стук в прихожей. Вопросительно посмотрел на хозяина. Тот прислушался тоже, окликнул. «Маша, что там у тебя упало?» Никто не ответил. Иван Сергеевич нахмурился, покосился на полковника, доставшего из кармана штатный Макаров, запахнул халат и встал. «Пойду посмотрю. Твой телохранитель надежный?» «Не жаловался. Профессионал. А что?» Ответить Панов не успел. Дверь в кабинет распахнулась от сильного толчка, в проеме появился телохранитель Ивакина, похожий на привидение, бледный, с вытаращенными глазами, с пистолетом в руке. Направил ствол на Панова. «Володя», — вскочил Ивакин, — «в чем дело?» Свирский выстрелил. Пуля попала Панову в плечо, развернула и бросила на шкаф с книгами. Второй раз лейтенант выстрелить не успел. Ивакин выстрелил в ответ навскидку, попал телохранителю в руку. Пистолет Свирского выпал, но это было еще не все. За спиной лейтенанта возникла фигура человека в камуфляже, выстрелила в спину Свирскому, а когда Ивакин метнулся на пол и оттуда дважды выстрелил по ногам стрелка, его и Панова накрыл залп сугестера «Удав». Все поплыло перед глазами Бориса Ивановича. Зрение его расфокусировалось, тело ослабло, стало студенистым и рыхлым, в голове зашумело, как от удара. Однако последним усилием воли он зажал в кулаке пистолет и выстрелил. Он уже не видел, как пуля попала в голову раненому предыдущими выстрелами в ногу гостю. как тот упал, забрызгивая ковер и паркет кровью, как в кабинете возникла еще одна фигура, расстреляла лежащих генерала и полковника, затем склонилась над человеком в пятнистом комбинезоне, убитым Ивакиным. Выругалась, забрала из его руки глушак и в темпе покинула квартиру. Ибрагимов торопился. Поднятая Ивакиным стрельба всполошила соседей. Те вызвали милицию, и наблюдатель команды «Стикс» по рации предупредил своего командира о появлении машины ОМОНа. В квартире бывшего директора ФСБ остались лежать 5 тел. Панов, его жена Мария Александровна, лейтенант Свирский, убийца в камуфляже были мертвы. Полковник Ивакин был еще жив. Пули Ибрагимова, выпущенные с близкого расстояния, попали ему в грудь, но встретили бронежилет, а пуля в голову, контрольный выстрел, лишь пропахала борозду на черепе, не пробив его. Очнулся Ивакин уже в больнице, спустя 2 суток.